Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер, дальневосточники. Мы начинаем очередную нашу интернет-конференцию. И ведем мы ее из Хабаровска. Зовут меня Леонид Кутузов. Я International Diamond компании For Life. И, как всегда, по доброй традиции, давайте проверим связь. Как меня слышно? Обозначьте, пожалуйста, крестиками. Угу. Плюсиками. Спасибо большое. Итак, сегодня у нас будет интересная тема. Кто-то с этой темой знаком, но я так понимаю, что для многих эта тема будет новая и достаточно интересная. Сегодня мы поговорим об одном из продуктов линейки трансфер-факторов, из пяти продуктов, а именно трансфер-фактор кардио. И вы знаете, сегодня его представит этот продукт кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Ерикея Ильясовна Долгатова, город Махачкала. Те из нас, кто слышал ее презентацию по кардио, тем более, что эта презентация у нас проходила фактически в две или даже в три интернет-конференции, прекрасно помнит, насколько серьезно был освещен материал. Поэтому мы посчитали абсолютно необходимым вернуться к этому вопросу. И вы знаете, этим препаратом, наверное, мы и начнем серию интернет-конференции, которая будет посвящена индивидуально каждому продукту. И закончим на освещении тех продуктов, которые вообще в линейке компании For Life Research представлены за рубежом, только в общих чертах. Так, чтобы вы могли представлять, скажем, какие продукты на территории Европы, какие продукты в Америке, ну там вся линейка, естественно, в Китае, для того, чтобы возможно было общаться с людьми, которые живут в других странах. Потому что часто возникает вопрос, если человек живет за рубежом, и мы начинаем советовать спектр препаратов, даже как клиенту для решения проблем здоровья, оказывается, есть определенные отличия. То есть нужно сначала зайти на страничку страны и там определиться, какие продукты есть. Ну, естественно, классика присутствует везде, присутствует фактически везде трансфер-фактор плюс, но с Advance'ом в каких-то странах он не присутствует. Поэтому вот этим спектром и вообще спектром линейки компании For Life мы закончим, в принципе, этот цикл. То есть пройдемся по каждому продукту из тех, что представлены на рынке Евразия, и вот закончим общим обзором всей продукции. Вот такое небольшое ремарк, небольшое вступление перед выступлением Ерикеи Ильясовны. Ну, последнее, что я хотел добавить, я хотел поблагодарить Кристину Каленскую за действительно замечательный вопрос, вернее, даже два вопроса, которые с чего началась наша интернет-конференция. Вы знаете, оба этих вопроса тянут на целый час интернет-конференции. Поэтому давайте сделаем так. Я передам сейчас слово нашей уважаемой Ерике Ильясовне. Может быть, она в двух-трех словах, так сказать, ответит, постарается ответить вам на ваш вопрос. Но по большому счету, да. Это очень важная тема. Благодарю вас за вопрос. И обязательно мы прямо этим двум предложениям посвятим целую интернет-конференцию, потому что это очень важно, насколько в тяжелых заболеваниях, как, каким образом, какие подтверждения этому, и почему медицина, не только российская, не только украинская, и вообще мировая, не применяет и не рекомендует трансфер-фактор так, как нам бы хотелось. Итак, большое спасибо за вопросы, большое спасибо всем присутствующим. Ерикея Ильясовна, если вы готовы, я передаю вам слово. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья, снова. По-видимому, по техническим причинам у Ерики Ильясовны сбой произошел со связью. Она предупреждала, вполне возможно, вот это как раз тот случай, что не получилось. Не получается пока и выйти. Ерикея Ильясовна, если вы слышите, и если у вас связь появится, будьте добры, в чате тогда обозначьте, что вы готовы, и мы передадим вам слово. Ну, а теперь сам Бог велел тогда ответить на поставленные вопросы, которые были озвучены в самом начале. И я хочу сейчас передать слово Надежде Кутузовой, которая как раз и ответит в первую очередь на вопрос, насколько помогают трансфер-факторы при тяжелых заболеваниях.
Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня с вами небольшой экспромт, но тем не менее мы будем говорить о нашем замечательном продукте, о трансфер-факторе, так как обычно мы делаем в субботу, на субботних конференциях. Итак, я тоже вас приветствую, мне очень приятно вас всех видеть и слышать, и видеть в чате. Итак, действительно, очень актуальные вопросы, наверное, они волнуют многих, и не лишнее нам сегодня опять напомнить, что же такое трансфер-фактор и каким образом он может нам помочь. Вопрос звучал так. Действительно ли трансфер-факторы эффективны в тяжелых заболеваниях? Вот чтобы ответить на этот вопрос, сначала мы с вами посмотрим вообще, что такое трансфер-факторы. Суть в том, что иммунная система человека достаточно сложная система, и одним из основных органов этой системы является тимус. Тимус можно сравнить с начальной и средней школой, где проходят подготовку иммунные клетки. Но это действительно начальная школа, даже дошкольное и начальное школьное образование, если так образно выразиться. Но нашим иммунным клеткам необходимо и высшее образование. И вот в вопросе высшего образования здесь как раз-таки отдается роль главенствующая трансфер-фактору. Поэтому трансфер-фактор, который был открыт в конце 1940-х годов, именно в 1949 году, фтизиатром Шервудом Лоуренсом, за последние 60 лет практически перевернул представление, видимо, об альтернативной медицине, и на сегодня он признается медиками, именно медиками, как одно из наиболее эффективных средств, с помощью которого можно решать всевозможные проблемы со здоровьем и фактически добиваться ремиссии. Ремиссия – это слово обозначает обратное движение. То есть, когда есть заболевание, обычно доктора говорят, это хроническое, это неизлечимо, с этим вы будете жить. Как правило, назначают симптоматическое лечение. Симптоматическое лечение – это не воздействие на причину заболевания, это просто смягчение симптомов. И, скажем так, таким образом улучшение состояния больного. Но это все временное явление, и больной абсолютно зависим от назначаемых лекарственных препаратов. Причина не устранена, и изменения в организме никуда не делись. А более того, с возрастом они все равно будут усугубляться, и будет все хуже и хуже. То есть вот такой замкнутый круг. А процесс ремиссии предполагает то, что изменения в органах и тканях идут в обратную сторону. То есть те ткани, которые уже поражены, например, или клетки пораженные, или клетки, которые каким-то образом изменены, они становятся, мы говорим, органические изменения в органах и тканях, есть такой термин. Эти клетки как бы заново возрождаются, и идет процесс ремиссии, то есть оздоровление, возвращение утраченных функциональных особенностей и способностей этого органа, либо системы. Таким образом, мы говорим об излечении, о том, что было заболевание, например, какое-то время, и через определенное время его не стало. Каким образом вообще это достигается? Дело в том, что иммунная система человека имеет панацейное действие. Нас часто спрашивают, так вот вы рассказываете о трансфер-факторе как о средстве от очень-очень многих болезней. На самом деле это так, это действительно средство от очень многих проблемы, патологии. Практически 99, наверное, 9 десятых заболеваний в организме, процентов заболеваний, зависит от нормальной работы иммунной системы. Иммунная система имеет в организме панацейное действие. А трансфер-фактор, который является ключевым звеном в общении иммунных клеток, соответственно, тоже оказывает первостепенную роль именно на саму иммунную систему, и таким образом достигается вот такой панацейный эффект. То есть панацейный эффект, тут смысл его в том, что это не гарантия излечения любого заболевания. К сожалению, мы не можем гарантировать всем и каждому, что мы вылечим полностью на 100%. Есть такие заболевания, которые, ну, так у нас такая существует действительность, что есть такие заболевания, с которыми мы работаем, но гарантировать, к сожалению, не можем. Но на самом деле статистика великолепная, и по очень многим показателям практически идет стопроцентный результат. Практически, но тем не менее, вот, собственно, мы не говорим, что это волшебная палочка. Волшебная палочка – это когда ею взмахнул один раз, и все нормализовалось, все изменилось. Вот. В данном случае требуется, во-первых, время, это фактор времени. Трансферфактор нужно принимать какое-то время до достижения результата, у кого-то меньше, у кого-то больше. Вот. И вплоть до того, что нужно рассчитывать и на 9, и на 12 месяцев в каких-то случаях, и на более длительный период времени. Конечно же, важна дозировка. Это тоже немаловажный момент. От этого тоже зависит результат в конечном счете. Ну и что такое трансферфактор в принципе? Значит, трансферфактор – это сигнальные молекулы, которые были открыты в 49-м году, как я уже сказала. И они несут определенную роль в организме. Их роль такова. Трансферфакторные молекулы фактически… Это информация. Это пептидная молекула 3,5-5 или максимум 10 килодальтон, которая имеет очень маленький молекулярный вес, состоит из 44 аминокислот, и она фактически является информацией. Информация, которая передается от клеток фагоцитов или натуральных киллеров, клеток-убийц, о том, что была встреча с определенным патогеном, и эта встреча фактически записана вот в виде цепочки аминокислот. 44 аминокислоты в этой цепочке может быть в разных комбинациях. То есть комбинация трансферфакторных молекул, их разновидности, да, их количество может быть примерно 10 в 9 степени. Ну, по разным оценкам от 10 в 9 степени до 10 в 18. Я слышала разные цифры. Собственно, суть от этого не очень меняется. Надо понять, что это миллионы и миллионы вариантов. И эта информация передается другим клеткам иммунной системы, Т-лимфоцитам, Б-лимфоцитам, которые являются дозорными клетками. А эти клетки уже, в свою очередь, их функция заключается в том, чтобы маркировать патогены. То есть, когда они встречают подобные клетки, наши Т-лимфоциты и Б-лимфоциты, они их маркируют. И таким образом другие клетки иммунной системы могут распознавать патогены и их уничтожать. Вот это суть трансферфакторов. В чем их интересное отличие от, к примеру, природных иммуномодуляторов? Мы знаем, что в природе есть вещества, которые так или иначе воздействуют на иммунную систему именно в плане повышения ее активности и в плане ее активизации. Этими природными средствами являются женьшень, например, кошачий коготь, маринда, алоэ вера, кордицепс, шиитаки, маитаки, это грибы, которые, допустим, японцы активно используют, кордицепс активно используют китайская восточная медицина и так далее. То есть вот сейчас на графике вы видите эти иммуномодуляторы природные, которые нарисованы синими и зелеными столбиками. До 49% повышения активности натуральных киллеров. Это результат лабораторных исследований американских ученых, и они сравнивали, в частности, с продуктами линии трансферфактора. И вот вы видите желтые столбики, которые повышают активность иммунитета на 103%, на 248%, и также есть на 283% Advanced повышает активность иммунной системы. Таким образом, трансферфакторы непревзойденное имеют свойства повышать активность иммунных клеток, и вплоть до того, что комбинация трансферфакторов Advanced и плюса повышает иммунную систему, ее активность на 437%. Вот эта диаграмма – результат работы доктора Киселевского, доктора медицинских наук из онкологического центра Блохина. И на сегодня комбинация плюс и Advanced является непревзойденной в плане, допустим, использования у онкологических больных, потому что более эффективного средства ни в медицине, ни в природе нет. Как вот комбинация плюс и Advanced. На 437% повышается активность иммунной системы. Я покажу вам результат, допустим, вот такой комбинации, и это будет выглядеть таким образом. Значит, на следующем, на этой картинке вы видите в правом верхнем углу это фотография после, а вот в нижнем левом углу фотография до. Опухоль пищевода у больного, рак пищевода третьей степени, третьей стадии. Значит, больному рекомендован трансферфактор классик и трансферфактор плюс. Постепенно больному становилось лучше. Через 8 недель, 2 месяца, ему сделали контрольный снимок, который вы видите выше, в правом углу, и мы видим, что опухоли нет. Опухоль исчезла как бы вроде сама собой. То есть больной никакого лечения в этот период времени не применял. Он применял, только принимал трансферфактор. Это говорит о том, что иммунная система начала получать информацию о трансферфакторах, начала активно обучаться, и иммунные клетки распознали опухоль. Таким образом, опухоль фактически была уничтожена самой иммунной системой данного человека. Это вот по заболеваниям такого характера, да, онкологическое заболевание. Сейчас я вам покажу фотографию, картинку, что происходит, например, при сахарном диабете, при его осложнениях. Я сейчас просто немножко отвечу на этот вопрос и затем передам слово Эрике Ильясовне. Так, пока картинка загружается, что-то у нас с интернетом, значит, на ней будет изображена стопа человека с осложнением сахарного... Вот вы видите, да, осложнение сахарного диабета, причем пациенту всего лишь 26 лет, и тут речь идет об ампутации стопы, то есть мы видим некроз тканей, вот, и другого варианта медицина не предлагает. Но этому больному повезло, ему дали трансферфактор. И через 25 дней использования трансферфактора мы видим совсем другую картинку. Вот примерно так работает трансферфактор на тяжелый... Друзья мои, дорогие, извините за технические накладки. По-моему, Эрике Ильясовна уже не присутствует в конференции. Возможно, что у нее проблемы со связью. Я просто ее в чате не вижу. Итак, я продолжаю. Значит, продолжу тогда по результатам, которые мы имеем. Следующий результат, который я могу вам представить, это по нейродермиту. Нейродермит – это тяжелое заболевание, атопический нейродермит, имеет аутоиммунную природу, и практически это заболевание не лечится. Опять симптоматическое лечение предлагается. И вот мы видим на фотографиях сверху ребеночек 5 месяцев, у него нейродермит. Видите, да, какая у него кожа, практически вся поражена. 21 месяц приема трансферфактора, и внизу фотографии уже совсем другого характера. Мы видим, что абсолютно чистая кожа у ребенка. Каким образом вообще работает трансферфактор, ну, скажем так, в общем, если представить картинку в общем? Дело в том, что мы имеем подчас патологии различной природы, которые связаны с различными нарушениями функции иммунной системы. А функции иммунной системы противоречивы. Почему доктора говорят, что иммунная система – это сложная система? И мы частенько слышим такое, что вмешиваться в иммунную систему нельзя, потому что она слишком сложна. В чем же ее сложность? Ну, на самом деле, конечно, иммунная система сложна, потому что есть врожденная система иммунной защиты, есть приобретенный иммунитет. И они имеют всевозможные компоненты, каждый из которых важен. И иммунная система, если, знаете, мы не будем сейчас разбирать, что это такое, потому что это все может быть больше к медицине относится, и попробуем говорить просто обычным языком. Обычным языком это функции иммунной системы можно свести к трем основным функциям. Индукторная функция, когда она нам необходима. Индукция – это слово обозначает увеличение, усиление. Индукторная функция нам необходима тогда, когда мы имеем дело с различными инфекционными заболеваниями, причем неважно, какого рода инфекция. Это может быть вирусная инфекция, бактериальная, паразитарная, грибковая. Суть неважна. Главное – инфекционное заболевание. Причем, опять же, на сегодня по статистике, очень многие заболевания имеют инфекционную природу. К ним относятся уже и атеросклероз, есть вирусная природа рака, инфекционные природы артрозы, артриты, инфекционные природы, к примеру, сахарный диабет, то есть у него двоякая природа, и инфекционная, и аутоиммунная. И очень многие, то есть это не суть, непосредственно инфекционные заболевания, о которых мы с вами знаем, как то вирусные инфекции, например, грипп, вот, а именно системные заболевания, соматические заболевания, которые, тем не менее, развиваются именно на основе инфекционной природы, инфекционного начала. Поэтому индукторная функция нам здесь крайне необходима. И тоже иллюстрация будет немножко позже, я скажу, каким образом это работает, к примеру, на простудных заболеваниях. Найду слайд такой, если здесь если найду, пока не вижу этого слайда, вот, но, значит, будем так работать. Скажу вам на словах, что если индукторная функция у человека нарушена, а она на сегодня нарушена у современных людей, практически у абсолютного большинства, можно сказать, у всех, в очень значительной степени. Мы говорим о том, что на сегодня иммунитет снижен в 5 раз. То есть, если взять иммунитет нормальный за 100%, за норму, то он работает на сегодня у современных людей всего на 20% от нормы. Это очень и очень маленькая цифра, и вот поэтому люди подвержены всевозможным заболеваниям. Индукторная функция нам очень нужна, когда мы имеем дело с онкологией, потому что, опять же, механизм развития онкологических процессов связан с тем, что недостаточная активность натуральных киллеров и фагоцитоз незаконченный, и фагоциты также неактивны. То есть, опять же, неактивность иммунитета, нарушение индукторной функции. Вы видите на этом слайде, что индукция – это важно очень. Но, опять же, я вам рассказывала уже о том, что есть иммуномодуляторы, которые, тем не менее, могут повысить индукторную функцию так или иначе, ну, от 15 до 49%, и это уже хорошо. Трансферфактор здесь имеет непревзойденные результаты, может повысить индукторную функцию иммунных клеток до 437%. Следующая фракция, супрессорная, она также очень важна, и вот как раз о ней многие люди просто не знают, о супрессии они не знают. Что такое супрессия? Супрессия – это снижение. Тут возникает, конечно же, такой немножко парадоксальный, как бы, ну, парадокс некоторый, да, почему иммунная система должна обладать и индукторной функцией, одновременно супрессорной функцией, то есть и повышать свою активность, но ее же и снижать. Это необходимо в тех случаях, когда инфекция, к примеру, уже уничтожена, та, которая попала в организм, когда в организме все благополучно, то иммунные клетки должны сворачивать иммунную реакцию и быть в так называемом спокойном состоянии. Вот это называется супрессорная функция иммунитета. Вы знаете, очень часто на сегодня у современных людей эта функция нарушена. И мы это четко видим, например, на заболеваниях аллергического и аутоиммунного характера. Аллергические заболевания, по мнению докторов, в 21 веке выйдут на первое место по частоте встречаемости. То есть они будут наиболее частыми, так сказать, недугами людей. Еще 30 лет назад про аллергии мы могли только слышать в единичных случаях. 20 лет назад тоже людей-аллергиков было очень и очень мало. И вот с течением времени их становится все больше. Я думаю, что вы знаете, что аллергия – это очень неприятная вещь. Вы знаете, с одной стороны, это не смертельно опасное заболевание, но с другой стороны, доставляет массу неприятностей их владельцам, как взрослым, так и детям, потому что эти люди лишены, например, удовольствия кушать некоторые продукты, в том числе фрукты, например, или овощи. Часто бывает аллергия на белок, и эти люди вынуждены ограничивать себя в молочных продуктах, что пагубным образом сказывается вообще на поступлении в организм полезных и питательных веществ для жизнедеятельности других клеток. Соответственно, это все на самом деле очень чревато для общего здоровья такого человека. Бывают аллергии на холод, аллергии проявляются аллергическими ринитами во время цветения каких-либо растений. Это, опять же, замечают люди, которые проживают, в частности, в южных районах, например, России либо Украины и других стран. И таким образом аллергические заболевания на сегодня все-таки это, знаете, такой очень неприятный пласт заболеваний и часто встречающихся. Но супрессорная функция, она необходима нам также для того, чтобы не иметь аутоиммунных заболеваний. А вот эти заболевания еще более сложная категория, эти заболевания имеют своей природой несколько иное, нежели аллергические. Аллергические заболевания – это то, что возникает тогда, когда иммунная система атакует какие-то вещества, которые попадают в организм извне. Эти вещества практически безобидные. А вот аутоиммунные заболевания, они страшны тем, что иммунная система начинает атаковать клетки собственного организма. И фактически доводит эти клетки до гибели. А вот это уже очень страшно, потому что эти заболевания фактически приводят к летальному исходу рано или поздно. И примеры таких заболеваний – это системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, старческое слабоумие. Это сахарный диабет, это заболевание почек, заболевание щитовидной железы, например, гипертиреоз, ну и так далее. То есть это действительно страшные заболевания, при которых врачи могут только, собственно, подписать приговор данному пациенту и говорят о том, что вот вам жить осталось там не более 5 лет. Вот в частности, сегодня у меня была здесь наша дистрибьютор, она, кстати, занимается тоже, в общем-то, нетрадиционными методами лечения, очень интересный человек. В следующую субботу будет конференция с ее участием. Но я просто, забегая немножко вперед, скажу, она сегодня со мной поделилась своим собственным результатом. У нее была дисфункция очень серьезной щитовидной железы, гипертиреоз. И еще 10 лет назад врачи давали ей 5 лет жизни, всего лишь. И предлагали ей вообще практически уничтожить функцию щитовидной железы, путем ввода огромного количества радиоактивного йода в организм. Она не согласилась на этот в тот момент, и слава богу, потому что сегодня она мне сказала, что у нее великолепные результаты, и она вылечила фактически свою щитовидку, ну так она назвала это. Вот. То есть у человека практически снят диагноз. При том, что это заболевание было, видите, смертельно опасным, и это было несколько лет назад. Вот это все благодаря трансферфактору, хотя она применяет еще некоторые растительные какие-то добавки или настои, но все-таки решающую роль здесь, конечно же, сыграл именно трансферфактор. Она его применяет 3 года. И вот в следующую субботу будет конференция с ее участием, она будет рассказывать о своих случаях, у нее много случаев, в практике много людей, которым она уже помогла. Я думаю, это будет очень интересно. Такой вот своеобразный анонс на следующую субботу. Итак, индукция, супрессия. Две фракции, две функции, которые абсолютно противоположны. И эти две функции должны сопутствовать иммунной системе. То есть иммунная система должна четко это все определять и это выполнять. Антиген-специфичность. Еще одна функция иммунной системы. Это функция, которая говорит о том, что в иммунной системе у иммунных клеток должна быть информация обо всех патогенах. То есть сколько инфекций нас окружает вокруг, вот эта вся информация должна быть в памяти иммунной системы. Иммунные клетки имеют интеллект. И вы знаете, что интересно, что фракции трансферфакторов как раз-таки совпадают с функциями иммунной системы. Вы видите, на этом слайде как раз написано, что фракции трансферфакторов – это различные программы. Они четко идут синхронно с тем, что должна делать иммунная система. То есть трансферфактору нет равных, трансферфактору нет аналогов. Трансферфактор – это единственная и неповторимая вещь, это вещество, молекула, которая есть в природе, которая имеет абсолютно природный источник его получения. И при этом вот такие результаты мы можем достигать. Значит, природные источники получения трансферфакторов. Когда-то, когда его открыли в 1949 году, и определенное время трансферфакторы получали из крови, из донорской крови людей. Сегодня его получают из крови свиней. Есть препараты трансферфакторов в ампулах, которые вводятся внутривенно. И их стоимость непомерно высока. Он очень дорогой, этот препарат. 100 мг трансферфактора стоит порядка 400-430 евро. Компания Full Life Research пошла другим путем и запатентовала, вернее так, воспользовалась патентом от 1989 года на получение трансферфакторов из молозива коров. Что важно здесь отметить, что частенько нам задают вопрос, а почему берем трансферфакторы у коров и даем людям? То есть можно ли это делать, не будет ли каких-то последствий, и вообще какой эффект от того, что мы берем трансферфакторы у коров? Но вот вы знаете, в частности, в книге доктора Хеннона есть у нас в нашем ассортименте брошюра «Трансферфактор плюс» доктора Хеннона. Он пишет о том, что, собственно, подводит, так сказать, такой вот подводит, да, вывод о том, что у людей и у коров перекрестная антигенная специфичность по заболеваниям. То есть заболевания, основные заболевания человека и коров имеют одинаковые возбудители. Распространенность примерно одинаковая. Бактерии, либо другие инфекционные заболевания, они сходные. Поэтому вы можете с этим всем ознакомиться в книжке. Я немножко пробегусь. К примеру, вот сальмонеллез встречается и у людей, и у коров. Значит, микобактерии, стафилококковые инфекции, стрептококковые инфекции, а их, в общем-то, много. Эндокардит, суперинфекция, энтерококки, хеликобактер пилори. Вирусы встречаются и у человека, и у коров. Вирус гриппа, респираторный вирус, папилломавирус человека, вирусная диарея, ротавирус, цитомегаловирус, герпес, риновирусы, грибы и простейшие, кандидозы и другие. То есть достаточно много, большой перечень вот этих всех возбудителей, которые встречаются и у человека, и у коров. Еще можно сделать, в общем-то, такой вывод. Почему можно брать у животных? Дело в том, что эта молекула трансферфактора, она видонеспецифична. Мы говорим, что она абсолютно универсальна, и она одинакова у всех видов млекопитающих и позвоночных. Почему? Ну, здесь просто можно логику немножко включить и представить себе, что мы все живем в одном и том же мире, в одном и том же макромире, и вокруг нас одни и те же инфекции. Мы с вами находимся в этой же среде, тут же находятся домашние животные, те же самые кошки, собаки. В этой же среде живут, обитают коровы, те же самые домашние животные, ну и так далее. Вообще природа, то есть мы живем все на земном шаре, мы живем в природе, и соответственно инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, и через слизистые, проникают в организм извне. А вот это извне, это вот этот огромный макромир, который нас всех окружает, и мы все, собственно, существа и жители одной и той же планеты Земля. Вот, соответственно, здесь и находится, наверное, ответ на этот вопрос. Почему молекула универсальна? Потому что иммунитет живых организмов, он, соответственно, отвечает на вот эти все инфекции выработкой сигнальных молекул трансферфакторов. И возбудители те же самые, все это повторяется, соответственно, трансферфакторные молекулы универсальны, и можно применять, брать у одного вида, давать другому виду, можно применять по вертикали, можно применять по горизонтали, как угодно. То есть идет вот такая перекрестный обмен данными. Почему людям это необходимо? Потому что людей, к сожалению, лишили трансферфакторов во время рождения. В 1922 году был издан приказ Наркомата здравоохранения в России. Чуть раньше, в 18 и 19 году, были изданы подобные же приказы в Западной Европе и в Америке, по которым людям, новорожденным младенцам, запретили давать молозиво. А это самый главный источник трансферфакторов, природный источник трансферфакторов, который, собственно, и был предназначен матушкой природой для того, чтобы иммунитет людей и иммунитет также, собственно, животных, млекопитающих, поддерживался на должном уровне, и он передавался бы из поколения в поколение, как накопленный архив базы данных. Но эту информацию, к сожалению, прервали детям вот уже последние 90 лет. Новорожденным эту информацию в виде молозива не передавали. Но вот, собственно, мы имеем такую статистику, о которой сегодня я уже говорила. Сниженный в 5 раз от нормы иммунитет у современных людей повсеместно. Еще очень важно вот что отметить. Вы знаете, роль трансферфактора, вот в сравнении с его, ну, если сравнивать с другими адаптогенами и с другими иммуномодуляторами. А суть вот в чем. Дело в том, что очень сложно бороться с некоторыми видами вирусов. Вирусы делятся на оболочечные и безоболочечные. Безоболочечные вирусы – те, которые не встраиваются в клетку и которые, в общем-то, живут в крови, например. Ну, то есть они живут между клетками, они внутрь не встраиваются. К безоболочечным вирусам относятся вирус папилломы человека или вирус гепатита А. Поэтому эти вирусы можно, используя обычную в медицине противовирусную терапию, эти вирусы каким-то образом все-таки убирают. То есть элиминация происходит, уничтожение вируса в организме. С этим справиться проще. А есть группа вирусов, которые мы называем оболочечные вирусы. Эти вирусы встраиваются в клетку, то есть они живут внутри клетки. Они могут видоизменять клетку, они воздействуют на структуру РНК-клетки и ДНК-клетки, то есть может быть под воздействием вирусов мутация этой клетки. И что это за вирусы? К ним относятся, к оболочечным вирусам относятся вирусы гепатита В, гепатита С, вирусы Эпштейн-Барра, ВИЧ, инфекция, вирус Эбола, парагрипп, бешенство, герпес, оспа, краснуха, хантавирусы, эпидемический паротит, ветряная оспа, желтая лихорадка, грипп, корь. Вот эти вирусы, их сложно очень достать противовирусной терапией, практически невозможно. И здесь надежда только на свою иммунную систему. То есть только иммунные клетки могут распознать пораженные клетки, пораженные вирусом, и только они могут навести порядок в организме. Поэтому, к сожалению, адаптогены, которые мы получаем из растений, те, которые повышают иммунный статус, именно вот через активизацию иммунитета, чисто физическую, да, они, к сожалению, здесь порой бессильны. То есть, вы знаете, избавиться, к примеру, от того же гепатита С очень сложно. Вот почему гепатит А лечится гораздо легче, а гепатиты Б и С лечатся очень и очень сложно и в ряде случаев вообще не лечатся. А именно по той причине, что гепатит А – это безоболочечный вирус, а гепатиты Б и С – это оболочечные вирусы, их достать сложно. То есть практически медицина на сегодня констатирует тот факт, что если у человека есть герпес, например, то его лечить даже не пытаются по причине его неизлечимости. Ну, а причину мы уже с вами, в общем-то, обозначили, что это необученная иммунная система. И трансферфакторы действительно дают иммунным клеткам высшее образование. То есть, если в тимусе иммунные клетки созревают, Т-лимфоциты созревают в тимусе и получают там начальное образование, то трансферфакторы дают нашей иммунной системе высшее образование. И мы имеем действительно великолепную иммунную систему, и мы можем быть спокойны. Ну вот, я все еще отвечаю на вопрос Кристины, думаю, вот в этом контексте я веду свою беседу. И хочу заметить следующее, что вопрос-то касался того, что действительно ли можно лечить тяжелые заболевания с помощью трансферфактора. Ну, я думаю, что уже я ответила, в общем-то, на этот вопрос, проиллюстрировала его некоторыми фактами. Вот, но хочу все-таки заметить следующее. Когда мы с вами говорим только о лечении, это не совсем правильно, потому что трансферфактор, прежде всего, это средство профилактики. Если мы с вами хотим жить долго, не болеть, то нужно помнить о том, что мы с вами существа не статические, то есть все в организме видоизменяется, все в динамике, наши клетки живут, наши клетки нарождаются новые, работают, отмирают, происходит апоптоз клеток, то есть организм – это живая биологическая машина, да, или биохимическая машина, или биологическое существо, значит, мы все с вами биологические существа. Вот поэтому все в нас меняется, и нет ничего раз и навсегда данного. И если мы сегодня с вами применяем трансферфактор и получаем результат, а затем мы перестаем его применять какое-то длительное время, то, к сожалению, могут какие-то вещи вернуться, то есть неблагоприятные факторы внешней среды, наше питание, какие-то загрязняющие факторы, радиоактивная среда и так далее, и так далее. И очень сильные повреждающие факторы – это наши стрессы. То есть мы с вами все испытываем стрессы так или иначе. И это очень сильный повреждающий фактор. Кстати, идет первым, вторым идет фактором, пожалуй, радиация, радиоактивное излучение. Вот, когда мы это все с вами испытываем, то в организме опять начинаются неблагоприятные процессы, и мы опять можем получить через некоторое время заболевание. Вот чтобы этого не случилось, трансферфактор защищает, и он практически является профилактикой вот таких заболеваний, которые могут возникнуть и которые развиваются с течением времени. Поэтому как профилактическое средство не нужно о нем забывать и не нужно думать о том, что мы вылечились раз и навсегда и все на этом. Часто возникает вопрос, а как долго нужно применять трансферфактор, а почему именно столько? Постараюсь ответить на этот вопрос. Значит, первый срок, о котором говорят медики, такой нормальный срок для обучения иммунных клеток, это 3 месяца. Первый короткий срок. Почему 3 месяца? Дело в том, что иммунные клетки тоже имеют срок жизни. Они живут от 1 до 3 месяцев. И задача наша с вами – обучить иммунные клетки, обучить хотя бы одно поколение иммунных клеток. Вот чтобы это произошло, нужно принимать трансферфактор хотя бы 3 месяца. Тогда мы обучим одно поколение иммунных клеток. Но затем они уходят, эти клетки отмирают. И на их смену приходят новые клетки, наивные клетки иммунной системы. И им тоже необходима эта информация. Конечно же, они часть информации получают через тимус. Они получают информацию от прежних клеток, но в процессе передачи этой информации все-таки могут наблюдаться некоторые сбои, какие-то дефекты, то есть информация может передаваться не в полном объеме, какие-то вот факторы, опять же, могут влиять неблагоприятные на передачу данной информации. И если этот процесс будет постоянный, то есть мы перестаем принимать трансферфактор, то со временем эта информация опять, ну так или иначе, будет несколько дефектная. Нам ее нужно поправить. Поэтому следующий срок, о котором говорят медики, для того, чтобы получить устойчивый лечебный эффект, это 9, ну можно сказать 6 месяцев еще следующий срок, а затем идет срок 9-12 месяцев. Вот по мнению академика Чижова, если принимать трансферфактор год 9 месяцев, то вы фактически выводите организм на плато здоровья, то есть вы поднимаете свою иммунную систему практически на 100% уровень. И таким образом, ну, мы уже говорим об очень качественном иммунитете, а затем можно его поддерживать. Но, опять же, не нужно забывать о трансферфакторе, потому что его применение практически не ограничено ничем. Вот, и трансферфактор можно пить постоянно, пожалуйста, это не возбраняется. Тут уже кто, как говорится, как относится к собственному здоровью. Хотим ли мы с вами жить долго и счастливо, хотим ли себя защищать, по крайней мере, с очень высокой степенью вероятности. Я не говорю о том, что это вот 100% гарантия, что мы не заболеем. Нет, конечно, все равно человек может заболеть, но это заболевание может пройти легко, в легкой форме и не принести вреда организму такого, какой бы был нанесен без трансферфактора. Вот. Ну, а по большому счету, по теории вероятности, конечно же, мы очень великолепную защиту себе обеспечиваем, когда мы употребляем трансферфактор длительно. Вот. И желательно, конечно же, про него не забывать вообще. Хочу сейчас еще, немножко времени у нас осталось, давайте еще по второму вопросу все-таки я отвечу, попытаюсь ответить на... Хотя вопрос тоже, в общем-то, такой комплексный, и о нем можно говорить и долго. Почему обычная медицина не применяет в лечении и не советует трансферфакторы? Здесь просто есть несколько факторов, которые действительно вот мы наблюдаем. Это действительно так. С одной стороны, у нас существует парадокс в том, что, с одной стороны, трансферфакторы изучались 2000 года в России, в российских клиниках, в этом принимали участие в изучении действия трансферфактора и в апробации трансферфакторов в клинике лечения всевозможных заболеваний на больных, на серьезных больных, и в этих клинических испытаниях принимали участие и Московская медицинская академия, Санкт-Петербургская медицинская академия, Ростовский государственный медицинский университет, Алтайский государственный медицинский университет, больницы Новосибирска, Иркутска, Москвы, опять же, Ростова-на-Дону, к примеру, значит, всевозможные клиники, центры по борьбе со СПИДом. Получены великолепные результаты. У нас очень много научных статей на эту тему. Вообще за весь этот период, сколько известен трансферфактор, накоплен богатейший опыт, научный опыт, медицинский опыт. Более 20 тысяч научных статей опубликовано о действии трансферфактора, о положительном его действии. Но, тем не менее, парадокс заключается в том, что при том, что такие клинические испытания были проведены и в России, причем превзошли все возможные предположения, то есть великолепные результаты. В результате вот этих испытаний и опыта накопленного в 2004 году было опубликовано методическое письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое рекомендует использовать трансферфактор при инфекционно-воспалительных и соматических заболеваниях. То есть это практически весь спектр заболеваний, с которыми можно столкнуться в принципе в этой жизни. И в этом методписьме перечислены очень серьезные заболевания, такие как вирусные гепатиты, В и С, и онкология, и хламидийные инфекции, атопические состояния, и ВИЧ-инфекция, и так далее, и так далее. Эпистархоз, остеомиелит, все это очень и очень серьезно. Но при этом, как вы правильно заметили, практикующие врачи не просто не рекомендуют, они даже не знают о трансферфакторах. Но это, знаете, тут можно сказать и... о том, что тут все связано, и политические вопросы связаны, и экономические вопросы связаны. С одной стороны, докторов не учили не давали эту информацию когда-то. То есть наши врачи все-таки закончили медицинские вузы, они привыкли работать в рамках регламентирующих документов Минздрава, а Минздрав у нас рекомендует стандартное лечение. В стандартное лечение входят только лекарственные препараты химические, которые можно приобрести в аптеках. И в эти стандарты лечения, к сожалению, не входят натуральные какие-то природные компоненты, в том числе и трансферфактор. Наши врачи, к сожалению, имеют очень смутное представление об иммунной системе. Иммунология, как наука, она очень молодая. Всего около 15 лет этой науки вообще в России, поэтому врачей-иммунологов тоже мало. Следующий момент, что здесь нужно еще и иметь какое-то воображение, нужно иметь тягу к знаниям, нужно иметь любопытство здоровое. Это я говорю, например, про врачей, которые на приеме сидят. Они должны быть как минимум людьми, интересующимися тем, что происходит в современной медицине, какие есть достояния науки. Но наша вся система здравоохранения, к сожалению, на это не направлено, то есть врачи работают за зарплату, зарплаты они, как правило, недовольны, и, как правило, слышат, что вот как нам платят, так мы и лечим. И такое можно услышать. Следующий момент очень важный, что фармацевтическая промышленность, конечно же, это монстр, которому трансферфактор и компания Фулайф со своими продуктами трансферфактор создает фактически конкуренцию. То есть у вас есть выбор, либо идти в аптеку и лечиться там, и постоянно сидеть на фармпрепаратах, причем без всяких, как говорится, видимых улучшений их и не будет. Более того, по статистике, опять же, приведу вам цифру такую, что люди, есть статистика смертности от некоторых причин или от некоторых заболеваний. Так вот, по смертности на первом месте идет заболевание сердечно-сосудистой системы. То есть от сердечно-сосудистых заболеваний люди погибают чаще всего. На втором месте это онкологические заболевания. А вот на пятом месте это смертность от приема лекарств. То есть лекарственные препараты, как мы, знаете, есть такая расхожая фраза, лекарства не столько лечат, сколько калечат. Ну, на самом деле это имеет место быть, просто нужно заглянуть в аннотацию любого препарата химического и посмотреть, сколько у него показаний, сколько у него противопоказаний и сколько у него побочных действий. И какие? То есть, когда вы в это вникнете, когда вы это прочитаете, вы поймете, что лекарства принимать вообще себе дороже. То есть, ну, сегодня мы об этом уже говорили. Симптоматическое лечение – это не лечение, это так, знаете, самообман. А с трансферфактором, если его применять, то вы забудете дорогу в аптеку. Соответственно, вы выгодны, скажите, пожалуйста, фармбизнесу, фармпромышленности? Конечно же, не выгодны. Вот. То же самое можно сказать про походы к доктору, к лечащему. То есть, когда вы пьете трансферфактор, вам уже не требуется обращаться к докторам, и вы не ходите в больницы, и вы не платите за какие-то услуги, вы не делаете лишних каких-то вот этих движений, вы деньги туда не носите. Вот и все. То есть, тоже здесь нужно понимать, если бы наши врачи получали зарплату и премии за то, что к ним люди не ходят, вот сидит врач на приеме, а к нему не ходят пациенты, ему делать нечего. Вот это да, вот это бы было интересно понаблюдать, вот статистика какая. Тогда бы, наверное, врачи бы беспокоились, чтобы на их участках пациенты не болели. А когда нам врачам, у нас врачам платят за количество посещений, количество приемов, еще и многие больницы на хозрасчете и платные услуги выполняют, ну, делайте сами выводы, кому выгодно-то, чтобы люди болели. Понятно, что это тоже такой момент. А еще я вам открою такой небольшой секрет по поводу пенсионной реформы. Вы знаете, дело в том, что пенсионная реформа в любом государстве, это пенсионная реформа или пенсионная программа, вернее, так сказать, не реформа, а программа пенсионная, она предусматривает определенное количество средств, которые государство должно иметь для выплаты своим гражданам-пенсионерам. А, знаете, на эту мысль меня натолкнула когда-то беседа, несколько лет назад я беседовала с нашим приятелем-японцем, и он мне сказал, что при том, что вы восхищаетесь тем, что японцы долго живут, а вы знаете, что в Японии оказывается кризис, экономический кризис, кризис пенсионной системы. Почему? Потому что, в Японии точно так же, как и в России, в послевоенные годы был спад рождаемости, то есть вот эти волны, да, ну, мы знаем, да, демографический спад это называется. Вот. И в Японии сегодня трудоспособное население, которое платит налоги, обеспечивает стариков, вот, к сожалению, у них уже денег не хватает на оплату пенсии, потому что Япония – это страна, которая первое место в мире занимает по количеству долгожителей. 28 тысяч японцев имеют на сегодня возраст более 100 лет. Вот в Японии такая проблема, поэтому у них очень много 90-летних, 80-летних. В России, конечно, не такая ситуация, но вот возьмите, наложите, так сказать, вот эту картинку на наше государство, и вы получите примерно такой же ответ. То есть, по большому счету, государству невыгодно, чтобы люди жили долго. Вот вам и ответ на вопрос. Поэтому вывод остается один, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Нужно обладать просто нормальным интеллектом, нужно эту информацию брать, оценивать, думать. Пожалуйста, никто не запрещает нам всем думать. Думать о перспективах, о том, что будет в этом случае или в этом. Сценарии могут быть разные. То ли мы пьем трансферфактор, то ли мы его не пьем. Вот, оценка может быть, так сказать, разная, на то нам и дан выбор. Но действительно, эта информация очень и очень интересна, эта информация очень, как правило, она заслуживает огромного внимания. И я думаю, что если мы говорим о здравомыслящих людях, о тех людях, которые заботятся о здоровье своем, здоровье своих близких, родных людей, то, безусловно, от нашего предложения отказаться невозможно практически, сложно очень, потому что другого пути по восстановлению иммунитета, пожалуй, не существует. Много есть доказательств этому, и я просто, так сказать, транслирую мнение других людей, ученых, врачей. Вы можете ознакомиться с видеоматериалами, к примеру, на YouTube, вот, на нашем сайте, на этом сайте, через который вы выходили в эту конференцию, есть ролик академика Дадали, если кто-то его не видел, пожалуйста, предлагаю вам его посмотреть, для того, чтобы оценить вообще перспективы применения трансферфактора. И можно примерить просто на себя самого. И примерить на свою семью, на своих родных. Ну, я думаю, что ответила я на ваши вопросы сегодня, насколько могла. Вот, спасибо вам всем за внимание. Наше время конференции истекло. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу, если они есть еще. Поэтому пока не выхожу из конференции и жду ваших вопросов. Если вопросов нет, то мы закончим на сегодня нашу с вами беседу. Ну, Валентина из Одессы пишет, что выставляете записи конференции. Да, конечно, будем выставлять, безусловно, правильное замечание. Не успеваем, видимо, но мы все их пишем, конференции пишутся, поэтому будем выставлять. Большое спасибо вам, друзья мои, за внимание. Вижу, что вопросов нет. Надеюсь, что понравилось. Вот. Итак, прощаюсь с вами, желаю вам дальнейших успехов. И хочу напомнить, что не забывайте дальше нести эту информацию, давать информацию другим людям, делитесь этой информацией, люди вокруг об этом не знают, и это вернется вам сторицей. То есть у вас будет и моральное удовлетворение от того, что вы помогаете, и материальное удовлетворение, компания вас вознаградит. Соответственно, проявляем нашу активность. Всех вам благ, желаю вам всем здоровья, успехов, достижения новых статусов. Всего хорошего, до свидания, большое спасибо.